Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 февраля 2012 года. Устремление нужно заработать. Вопрос. Как я могу узнать, что пробуждающееся во мне желание пойдет на мой собственный счет? Ведь в любом случае все мои желания приходят извне, и кто-то заставляет меня так думать. Ответ. Если ты приходишь в группу против своего желания и получаешь от других пробуждения, это будет учитываться на твой счет. Это будет означать, что ты действительно сам притянул это пробуждение, заработал своими усилиями. Ты силой извлекаешь его из окружения, и тогда оно считается твоим, твоим духовным сосудом. Ведь ты приложил усилия, чтобы соединиться с товарищами. Соединение ощущается внутри твоего желания, в устремлении, которое ты получил. Это устремление и будет дополнением к твоему желанию. Из урока по статье Рабаша 16 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Что покажет распечатка с духовного счета? Вопрос. Есть состояния, из которых не выйти без помощи товарищей, а есть такие, которые зависят от самого человека. Как отличить одно от другого? Ответ. Получать от группы – это все равно, что получать от Творца, потому что он облачается во всю эту реальность, которая находится вне меня. Если товарищи просто так дают мне вдохновение и пробуждают меня, это то же самое, будто Творец пробудил меня. Но это не будет моим духовным сосудом. Духовный сосуд – это добавление, которое я получаю от них согласно своему требованию, своим усилиям купить себе товарища. И тут все подчиняется точному расчету. Сколько сил я вложил, сколько потребовал от них, столько и получу. Сколько я получил благодаря нашему соединению, стремлению к связи, работая выше знания, насколько я считаю себя меньше всех – нулем, а остальных выше себя – единицей, такое я и получу пробуждение, словно один с добавлением многих нулей. Этим и измеряется мой духовный сосуд. Ничего не происходит само собой, а по строгому расчету. Учитывается мое желание, желание товарищей или желание Творца, сила, полученная от меня, от них или от Творца. Все точно учтено. А если я пробуждаюсь от того, что вдруг случайно слышу пение товарищей или от каких-то разговоров, то это не считается результатом моей работы. Я могу от этого вдохновиться и загореться желанием к духовному, находиться под большим впечатлением и захотеть соединиться с ними, но все это будет за их счет. Мне же засчитывается только если я сам развиваю свое стремление и несмотря на то, что не чувствую никакого интереса и предпочел бы не подниматься с постели и вообще не двигаться, но я забочусь, как добавить от себя какое-то движение им навстречу, иначе это будет не моим желанием. Поэтому человеку может казаться, что он очень много сделал, но если бы он увидел свой истинный счет, то, возможно, не обнаружил бы на нем никакого дохода. Весь духовный мир существует лишь как производный от наших усилий, как ускорение. А если я двигаюсь с постоянной скоростью, то это все равно, что стоять на месте. Учитываются только добавление, производное, ускорение. И ускорение тоже не должно быть постоянным, это уже будет остановка. Все время должно идти добавление. Если бы мы смогли рассчитать эту формулу, мы бы увидели, что не так много вложили на свой счет. Из урока по статье Рабаша 16 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Ждать ли конгресса в пустыне? Вопрос. Вместе с нами на утреннем уроке читают книгу Зоар тысячи учеников по всему миру. Это очень мощная и качественная сила. Почему же мы не чувствуем результат, по крайней мере, от нашей учебы? Почему исправление не приходит сейчас, а мы должны ждать конгресса в пустыне Арава? Ответ. Не надо ждать конгресса в Арава. Исправление может произойти сейчас. На самом деле, все зависит от наших усилий, а не от времени и места. Но поскольку мы все же находимся в таких духовных рамках, которые называются этим миром, то у нас есть возможность впечатляться не от изменений на уровне желаний и намерений, а на уровне будто бы внешних действий. Ведь что представляют собой наши тела, руки, ноги, вся материя, которую мы видим вокруг? Это желание. Только это такой тип желаний на низком неживом уровне, что мы можем работать с ними даже без намерений, подготовить их для себя и впечатляться от них. Но это желание. И потому мы используем их, поскольку в них пребываем. Когда мы поднимемся на более высокую ступень, нам будет неважно, где находиться – в пустыне Арава или посреди шумного базара. Из урока по книге Зор 16 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Разница между мертвым камнем и живым семенем. Вся наша учеба и работа посвящена тому, чтобы выяснить свое желание, свою цель в жизни, к какому состоянию она будет меня вести, чем я хочу стать. В этом весь человек. Все определяется лишь его желанием, но только дополнительным к тому, которое я получил от природы. Если во мне сами собой просыпаются желания куда-то идти, что-то делать, работать в группе, соединяться с товарищами, это все не мои желания. Я включился в общество, которое сейчас влияет на меня своим желанием идти в пустыню, вдохновляюсь от них, но это не я. Я в этом подобен неживому камню. Разве он что-то получает из окружающей среды? Почти ничего. Но если я хочу вложить свои собственные силы и нахожусь в правильной среде, то начинаю в ней расти, словно посаженное в почву семя, из которого вырастает целое дерево. Только мне нужно добавить собственные усилия, а не просто ждать, когда меня пробудят окружающие. Я пробуждаю себя и других, пробуждаю их в общем и так, чтобы они воздействовали на меня. И то, что я получаю от них, и будет моим духовным сосудом. Духовное желание всегда получают от окружения и всегда за счет пробуждения самого человека, который работает для общества. Есть такие, которые находятся в обществе, совершенно отгородившись от остальных, как будто обмотали себя изоляционной лентой. И какую же тогда пользу они могут извлечь из этого окружения? У человека не появится духовного желания. Он будет вдохновляться вместе со всеми от общего настроения, которое будет передавать ему окружение и тащить его за собой. Но его личный духовный сосуд не будет развиваться. Из урока по книге Зор 16 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Моя страна, моя семья. Вопрос. Как выстраивать единство в разношерстном мире? Ответ. Здесь нужен новый принцип объединения над всеми различиями. Мы не пытаемся исправить то, что нас разнит, не вдаемся в детали секторального, партийного и любого другого разделения. В одной стране могут сосуществовать множество народов и культур, но это нам совсем не мешает. История Европы, например, полна войн, ненависти и взаимных притязаний многовековой давности. Однако над всеми распрями и расхождениями мы раскрываем зонтик единства. Зная, что все мы разные, мы работаем уровнем выше. Необходим системный подход, государственная программа. Мы сокращаем крайности сверху и снизу и постепенно выходим на равное справедливое распределение. Пускай через 200 лет, неважно. Главное, чтобы процесс пошел. И прежде всего надо поднять всех неимущих над чертой бедности. Давайте позаботимся об этом. Здесь необходимо воспитание. Если начать экономить в масштабах страны так же, как мы экономим в домашнем хозяйстве, большего нам и не потребуется. Этого хватит, чтобы вызволить из бедности всех. По поводу экономии ресурсов есть очень любопытные данные. К примеру, 17% производимой пищи выбрасываются нераспакованными. А потому все дело в отношении. Если мы позаботимся об общем зонтике, то уже наведем порядок. Надо лишь переключить режим. Страна – это семья. В семье я экономлю, забочусь, берегу, поддерживаю, уступаю. Также надо жить и на государственном уровне. Но только без протекционизма, паразитирования, без транжирства и кумовства. Все равны, и все подключаются к общей линии. Вопрос. Израиль может стать отправным пунктом для этого объединения? Ответ. Не просто может, а обязан. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 16 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Вселенское преображение. Мы едем на конгресс в Араве, потому что нам срочно нужны силы единства и сплочения. Они придадут нам мощь и понимание, чтобы нести исправление миру. Нет в мире силы больше, чем наше единство. Все остальные средства материальны, а у нас есть духовная сила, позволяющая менять общую систему, преображать Вселенную. Наша Вселенная подчиняется ограниченному числу констант, таких как скорость света. Достаточно крохотного сдвига в этих фундаментальных величинах, и вся природа станет другой. При смене константных значений наш мир не сможет существовать в прежнем виде. Так вот, мы можем немного корректировать соотношение этих констант с помощью духовной силы. И тогда мир постепенно плывет, видоизменяется. Никто не имеет об этом представления, но все вдруг становятся умнее и чутче, и у всех открываются глаза. Люди больше понимают и чувствуют, каждый поднимается в своем сознании, больше соприкасается с идеей сплочения и осознает необходимость перемен. Мы включаем для людей свет, возвращающий к источнику, и он развивает их уже не в земной мудрости, а в высшей, в мудрости объединения. Вот какой путь мы должны открыть человечеству своим единством. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 16 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Обслуживающий персонал. При создании Евросоюза представители стран-участниц подписывали толстенные тома договоров. Подготовка к этому объединению заняла долгие годы. Что же делать теперь, когда европейская мечта рвется по швам? Нужно отдать себе отчет в том, что сегодня вскрываются новые проблемы, которые надо исправлять в рамках общего соглашения. В свете текущих событий оно требует доработки. Предыдущих мер теперь недостаточно, мир развивается дальше, происходят большие изменения, отражаются на странах и экономиках. Кризис, где бы он ни проявлялся, отражается на всех. Хотелось бы верить, что мы можем разбежаться и облегчить ситуацию, но это не так. Наоборот, сегодня нужно устремляться к единству, усиливать его. В итоге европейцы поймут это не по-хорошему, так по-плохому. Практически сегодня им требуется наметить четкую линию к отмене всех границ во всех областях. Европа должна стать одним государством, в котором по-соседски сосуществуют несколько десятков народов. Над всеми различиями надо протянуть одно покрывало и стать в итоге одним народом. К этому обязывает нас сама природа. На данном этапе развития все мы стали взаимосвязаны и бежать нам некуда. Это не чья-то выдумка, не красивая идея, а веление природы и времени. Европейцы придут к этому, однако мы, люди, обладающие методикой исправления, недостаточно участвуем в этом процессе. Надо доносить до людей наше послание, раздавать материалы, создавать сайты с нашей повесткой и с нашими объяснениями. На очереди беспорядки по всему континенту. Так неужели мы будем ждать, пока все развалится? Просыпаться и действовать надо уже сейчас. Даже Конгресс в пустыне Арава в конечном итоге тоже призван для отдачи миру. Ведь мы лишь передаточное звено, обслуживающий персонал, мы служим миру и Творцу. И потому на самом деле мы не предъявляем никому претензий. В текущую ситуацию европейцев поставил Творец. Он свое дело делает, но и мы должны делать свое. Только так наступит перелом к лучшему. Если же мы оплошаем, они придут к нам с обвинениями во всех своих бедах и будут правы, ведь мы не даем им методику исправления. Пускай они не понимают этого, но чувствуют, что спасение зависит от нас. Так что речь в первую очередь идет о нашем бездействии. Можно сколько угодно ненавидеть фашизм, который опять поднимает голову, но баланс сил зависит от нас. То же касается и наших ближневосточных соседей. У них нет свободы выбора. Ахмадинеджад, Хамас – это тоже подмога под стать. Пора взглянуть на вещи реально. Нельзя расслабляться. В нашем мире и во всех мирах только Израилю Творец дал свою часть свыше, и потому только мы можем менять расстановку сил и осуществлять исправление. Разумеется, дело делает свет, но Израиль пробуждает его, открывает ему путь. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 16 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Европа. Вместе к единству или врозь к войне? Вопрос. По идее, наше послание о поручительстве адресовано наивным людям? Ответ. Нет. Мы предлагаем человечеству конкретную вещь. Практические перемены в обществе. Это не наивно, а в высшей степени реально. Согласно закону поручительства, все мы взаимосвязаны. Эволюция и прогресс наглядно демонстрируют нам это сегодня. Раньше связь была слабее, мы жили как обособленные разрозненные части, Но сегодня система внезапно затянула гайки, отсюда и вытекает естественное условие поручительства. Давайте вести себя согласно сложившейся ситуации. В конечном итоге именно от этого зависит наше доброе будущее. Что же тут наивного? Напротив, здесь заложен ключ к исправлению человеческого общества во всех сферах его деятельности. В этом спасение от всех бед. Взгляни, что происходит в Европе, а ведь это только начало. Что европейцы будут делать, когда столкнутся с еще более холодными и снежными зимами? Спад идет везде, в том числе и в Германии. Европу ждет всеобщий окончательный крах, если она не примет факта всеобщей взаимосвязи. Здесь надо действовать против старой привычной логики. Каждый думает, что ему удастся отгородиться, запастись ресурсами, обеспечить себя энергией, продовольствием, лекарствами и отсидеться в сторонке. Не удастся. Как раз наоборот, надо открыть, распахнуть все настежь и стать одним целым. Если ты идешь против своего желания и начинаешь объединяться с другими вопреки всем страхам, если стараешься вместе со всеми строить расчетное единство, то удостаиваешься высшей силы, которая в нем кроется. Не опустив ее на свой уровень, ты не выйдешь из кризиса. Нынешняя проблема совершенно не похожа на то, что было до сих пор. Сегодня общеевропейский пирог поделен на разноцветные куски, и если каждая страна, несмотря на внешнее единство, продолжит ограждать себя, результаты будут ужасны. Члены Евросоюза как будто негласно сохраняют за собой возможность разойтись и выживать поодиночке. Если уж совсем прижмет, я избавлюсь от этой общей беды, вернусь к собственной валюте и как-нибудь устроюсь. В таком случае их ждет фиаско. Сегодня в Европе необходимо сплотиться в одно целое и отменить границы во всех областях – в воспитании, в экономике, в промышленности и так далее. Нужно единое правление во всем. Если европейцы сделают это, то получат свыше единую высшую силу, которая окажет на них свое воздействие. И наоборот, без этой силы, которая должна в них облачиться, они не добьются успеха. Пускай даже каждый будет силен, внезапно обнаружатся проблемы, которые не позволят отдельным странам обеспечивать себя. К примеру, если Германия отделится от остальных, положившись на собственные богатства, то ее ждет развал. Ведь сегодня европейцам недостает именно силы единства, Творца, который не спустится в них и наполнит их. И это невозможно, пока они не объединятся. Если же они хотят быть умными поодиночке, это не от большого ума. Все раскрывающиеся сегодня проблемы указывают на недостающие. Нужна воля, сила, решение, одна голова. Если же Евросоюз хочет действовать в 30 голов, ему будет плохо. Пускай даже наступит несколько лет процветания, но такого же, как в эпоху Гитлера. С середины 30-х годов и далее навстречу войне и последующему краху. Только сегодня это произойдет намного быстрее, чем тогда. Если Европа не обратится к единству, то окажется в опасной близости от мировой войны. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 16 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Давайте представим этот сон. Все кризисы и ситуации, которые мы переживаем во всех сферах своей деятельности, в сущности раскрывают нам те изъяны, которые мы пока не можем исправить в своей природе. Поэтому прежде всего нам необходимо выяснить, что же представляет собой эта новая жизнь, которую мы можем нафантазировать себе в своем самом розовом сне. И хотя эти прекрасные воображаемые условия могут показаться утопическими, давайте все же попробуем представить этот сон. Тогда мы увидим, что самое доброе и безопасное состояние – это когда весь мир выглядит как одна семья, в которой все живут во взаимной гармонии, в ощущении того, что все зависят друг от друга, и благополучие каждого зависит от благополучия всего общества. Человек заботится обо всех, а все о нем. Вот это состояние наступает все больше, распространяется, расширяется и усиливается. И согласно нему, каждый человек будет как можно больше работать согласно своим возможностям ради блага всех, точно так же, как сегодня готов работать ради себя и своей семьи. А получать будет то, что ему необходимо для такой жизни, чтобы работать и заботиться о процветании общества. Все люди очень разные, и мы живем в многогранном обществе, где существуют разные религии, всевозможные верования, привычки, нормы поведения, вкусы, обычаи. Но несмотря на все это, нам нужно относиться с уважением и пониманием друг к другу и ко всем течениям, существующим в человеческом обществе. И постараться, чтобы каждому там было место и возможность достойно жить в соответствии с теми обычаями, к которым он привык. Мы не собираемся стричь всех под одну гребенку, стирая все различия и насильно навязывая всем одинаковую культуру. Самобытность и традиции каждого должны сохраняться. Мы только хотим вдохнуть в общество тот добрый дух, который будет царить между нами. Нужно понимать, что только постепенное воспитание, которое меняет человека, подтолкнет нас к большим изменениям в структуре общества, государства, к соединению между народами, к отмене межгосударственных границ, а также к аннулированию государств, которые сольются в единое круглое человечество на круглом земном шаре. Но пока что мы не устанавливаем никаких ограничений и законов, кроме одного. Все, что мы делаем, должно быть направлено на благо интегрального человечества. В такой свободной форме, только под воздействием доброго окружения, которое приносит человеку ощущение своей сопричастности, необходимости, уступок, взаимного участия, вплоть до настоящей любви к ближнему, мы построим свое будущее. Из 8-й беседы о новой жизни 5 января 2012 года.
Радиоверсия.
Не быть слепыми рабами своей природы. В процессе тысячелетнего развития, которому нас обязывала природа, мы достаточно развили свой разум, чувства и аналогические способности для того, чтобы теперь самостоятельно построить окружение, которое будет развивать нас дальше. Ведь единственный свободный выбор человека в сущности состоит в том, чтобы войти в особое окружение и под его воздействием принять форму, которую это окружение ему диктует. И если мы таким образом используем силу окружения, то сможем исправить свою природу. Пора перестать быть слепыми рабами своего эгоизма, не замечая, куда он нас ведет. Хотя мы уже даже и видим, что ни к процветанию, ни к спокойной и безопасной жизни. Мы должны использовать это эго для создания вокруг себя хорошего окружения, и тогда под его влиянием эгоист превратится в хорошего человека. Нам нужно применить для этого все современные технологические возможности, знания окружающей среды и общества, достижения психологии, развившейся в последние 100 лет. Нам не нужно ничего, кроме построения правильного окружения. Точно так же, как для своих детей мы подбираем окружение других детей и воспитателей, под руководством которых они получают правильное воспитание, узнают, как надлежащим образом использовать свои внутренние побуждения и качества, так мы сможем сделать нечто подобное по отношению к каждому человеку. Ведь неспроста развитие современных технологий, экономики и торговли высвобождает намного времени и сил, которые мы можем направить на создание нового окружения. Возможно, 80% от всех людей, которые могут работать на самом деле, должны работать над построением такого окружения. И только 10-20% работоспособного населения в возрасте от 20 до 60 лет должно заниматься производством насущного для нашей жизни. Согласно исследованиям, приблизительно 10% населения мира – это люди, которые по своей природе устроены так, что стремятся помочь ближнему. Они создают различные благотворительные организации, помогают бедным, посещают больницы, раздают бесплатную еду голодающим, ездят по миру, помогая нуждающимся. Число этих людей невелико. Они идеалисты, их цель – нести добро другим, но это тоже один из видов эгоизма, который толкает их таким поступкам. Они готовы даже пожертвовать жизнью во имя блага общества, ради прекрасного будущего человечества. Но речь идет не о них, а об изменении воспитания обычного человека, о том, что все люди должны будут пройти это доброе изменение, и мир станет другим. Все те огромные силы, которые пока что направлены на массовое уничтожение, мы сможем высвободить на благо человека. Единственным средством для этого является система воспитания, которая складывается из интегрального образования до определенного уровня, а затем передачи человека под воздействие окружения, что является самым главным. Мы обязаны обеспечить такое влияние средств массовой информации, виртуального окружения, культуры, театра, музыки, фильмов, песен, книг, чтобы все это рассказывало о новом мире. Давайте организуем такую систему воспитания для самих себя, подобно тому, как делаем это для своих детей. Давайте поднимемся над собой на более высокую, взрослую, серьезную ступень по сравнению с той, где мы находимся сегодня, и оттуда будем строить воздействующую на нас систему. Человек должен заранее знать, что это нужно сделать, и другого выхода нет. на него должно влиять окружение, ведь мы знаем, какая мощная сила в нем заключена. Человек постоянно находится под такой мощной, обширной промывкой мозгов во всех возможных формах, какими окружающий мир только способен на него повлиять. До такой степени, что я привыкаю к тому, что вижу и слышу отовсюду, и принимаю за эталон показываемые мне примеры. И мне даже не важно, что окружающие делают все это искусственно, на меня это влияет по-настоящему. И хотя многие примеры из тех, что я вижу, не совпадают с моими желаниями, но, как говорится, сначала из-под палки, а потом самому понравится. Человек постепенно принимает все эти вещи, ведь привычка становится второй натурой. Да и сам он готов их принять ради своих детей, безопасности, доброго будущего. Так или иначе, мы должны начать готовить себя к новой форме жизни. Из 8-й беседы о новой жизни 5 января 2012 года.
Радиоверсия.
Свет, манящий в конце туннеля. Сегодня мы поговорим о новом поколении, о наших детях, в которых мы хотим увидеть свое продолжение. Мы желаем им благополучной жизни, нам бы не хотелось, чтобы они жили в обществе, основанном на соперничестве, где им все время придется защищать себя от других людей, в окружении враждующих стран, в атмосфере угрозы уничтожения, тем атомным оружием, которое мы в избытке приготовили друг для друга. Мы бы не желали, чтобы они пережили кризисы, ощущаемые и переживаемые нами, которые все время только разрастаются. Нам бы не хотелось, чтобы они жили в таком обществе, где ночью в темноте страшно выйти из дома, как в тех джунглях, в которых мы живем сегодня, где свободно разгуливают страшные хищные звери. Мы бы не хотели, чтобы наши дети жили в обществе, где никто не знает, что произойдет через минуту, где от года в год жизнь становится все труднее. Если мы сравним только что прошедший 2011 год с предыдущими годами, то увидим, что лишь в минувшем году число самоубийств выросло на 50%. Согласно статистическим данным, количество разводов, число людей, ощущающих безысходность, внутреннее напряжение, возросло более чем на 50%. На 30% увеличилось число случаев насилия. На 50% выросло количество природных катаклизмов, цунами, землетрясений, извержений вулканов, ураганов. Мы пережили также большие технологические катастрофы, такие как взрыв нефтяной скважины в Мексиканском заливе, а также столкнулись с другими многочисленными проблемами, количество которых растет из года в год, осложняя нашу жизнь. Не говоря уже о том, что на 70% увеличилось число безработных, участились случаи жестокости и насилия в школах, появились новые болезни. Все это значительно выросло только за один прошедший год. Это действительно был год, насыщенный трагическими событиями. Значительно выросло употребление наркотиков и алкоголя. Мы уже даже не обращаем внимания на эти цифры, отошедшие на второй план по сравнению с угрожающей нехваткой продовольствия в мире, проблемами общей безопасности, взрывами протеста и беспорядками, вспыхивающими в разных странах. Мы находимся в очень опасном положении. Люди перестают его ощущать не из-за того, что эти явления проходят, но мы просто не способны все время об этом думать. Проще отключиться от происходящего и плыть по течению жизни, как получится. Если же мы серьезно задумаемся о том, какой мир мы уготовили для будущего поколения, то увидим, что передаем им мир, совсем непригодный для благополучной, спокойной жизни, которая давала бы человеку чувство удовлетворенности, тепла, ощущение безопасности. Мы потеряли путь, по которому нужно развиваться, ведь мы продвигались ведомые своим эго, которое росло на протяжении истории и подталкивало нас к развитию, к раскрытию новых форм общественной, политической и экономической жизни. Руководимые своим желанием добиться успеха и процветания, мы развили науку и технологию, создали много новшеств, но вместе с тем как бы утратили путь правильного использования всех тех возможностей, которые находятся в нашем распоряжении. Человечество стало напоминать группу людей, заблудившихся в глухом лесу или в пустыне, которая не знает, куда двигаться дальше. К такому выводу можно прийти, наблюдая за событиями, происходящими в Израиле и в мире. Мы видим, как руководители государств, находящихся у власти и принимающие решения, умные люди, ученые, собираются на всевозможные конференции G8, G20, но не знают, какие решения принять. Они не могут предложить никакой программы по оздоровлению своих стран и всего мира. И здесь нам нужно задуматься, а действительно ли есть какая-то надежда на будущее, свет в конце туннеля. Наше эго все время подталкивало нас сзади, но должны ли мы и дальше развиваться таким образом, ожидая, что с нами произойдет? Ведь так мы можем просто уничтожить друг друга, прийти к голоду, эпидемиям, климатическим изменениям, экологическим катаклизмам. Неужели мы не способны выбрать для себя другую форму развития? Ведь если человек развивается под влиянием окружения и является продуктом своей среды, то, может быть, мы сумеем создать для себя такое окружение, которое будет нас развивать, и под его влиянием начнем продвигаться в желательную для себя сторону. Тогда наше развитие будет изначально целенаправленным. Возможно, именно это нам нужно сделать в нашем поколении. Ведь не случайно мы ощущаем манящий свет впереди. Природа уже не толкает нас к развитию, как это было раньше, а словно ожидает чего-то от нас. А у нас сегодня уже достаточно разума и чувствительности, и, возможно, мы уже имеем в руках инструменты и средства, чтобы организовать себе такое окружение, с помощью которого впервые за всю историю своей эволюции сможем сами определить для себя новый путь развития. Из 8-й беседы о новой жизни 5 января 2012 года.
Радиоверсия.
О чем думают грибы? Сообщение. В 2000 году профессор Тошиюки Накагаки, биолог и физик из Японского университета Хоккайдо, взял образец желтого плесневого гриба и положил его у входа в лабиринт, который используется для проверки интеллекта и памяти мышей. В другой конец лабиринта он поместил кубик сахара. «Пхисарум полицепалум» словно почувствовал запах сахара и начал посылать свои ростки на его поиски. Паутинки гриба раздваивались на каждом перекрестке лабиринта, и те из них, которые попадали в тупик, разворачивались и начинали искать в других направлениях. В течение нескольких часов грибные паутинки заполнили проходы лабиринта, и к концу дня одна из них нашла дорогу к сахару. После этого Тошиюки и группа его исследователей взяли кусочек паутинки гриба, участвовавшей в первом опыте, и положили его у входа копии того же лабиринта, также с кубиком сахара на другом его конце. Происшедшее поразило всех. В первое же мгновение паутинка разветвилась на две. Один отросток проложил свой путь к сахару без единого лишнего поворота, другой вскарабкался по стене лабиринта и пересек его напрямую по потолку прямо к цели. Грибная паутинка не только запомнила дорогу, но и изменила правила игры.
Радиоверсия.
Вопрос солидарности. Сообщение. Разобщение ведет к одиночеству Европы. Долговой кризис высветил то, что, несмотря на риторику единой Европы, мы готовы тыкать друг в друга пальцами и осуждать других. Северная Европа обвиняет Южную в том, что та ленится и разбазаривает средства. Южная Европа, в свою очередь, укоряет Северную в том, что та нажила свое богатство за чужой счет, а теперь требует, чтобы другие жили так же экономно, как она. Запад упрекает Восток в беспомощности, Восток – Запад в ограниченности. Все эти обвинения имеют свою историю и причину, многие содержат зерно истины, но если мы станем концентрироваться на разногласиях, это не поможет решить экономические проблемы, не остановит Европу от маргинализации в мировой политике. Реплика. Все завязано на одно действие – интеграцию, слияние над всеми противоречиями. В противном случае потери Европы будут на всех фронтах – экономическом, политическом, идеологическом. Вот как раскрывается в каждом человеке, народе, государстве зло нашей природы. Остается только ее исправить, и счастье так близко.
Радиоверсия.
Дети – заложники мирового продовольственного кризиса. Сообщение Independent. 25% детей в мире недоедают, 300 детей в час умирают от голода. Главная причина этого – мировой продовольственный кризис. 170 миллионов детей в возрасте до 5 лет – Пакистан, Бангладеш, Индия, Перу, Нигерия – не развиваются должным образом из-за недостатка еды, и ситуация ухудшается. Каждый шестой родитель в мире не в состоянии купить мясо, молоко, овощи. В ближайшие 15 лет 500 000 000 детей физически и умственно не разовьются вследствие детского недоедания. Реплика. Если бы развитые страны не привели Африку к голоду, если бы мы только прекратили выбрасывать лишние продукты, мы бы смогли накормить весь мир. Значит, проблема не в продовольственном кризисе, а в человеческом.
Радиоверсия.
Изменить сознание массового человека. Мнение. Давид Дубровский, сопредседатель научного совета Российской академии наук по методологии искусственного интеллекта. Гибельная траектория нашей цивилизации обозначилась давно. Чтобы изменить этот гибельный путь, Надо изменить сознание массового человека, его агрессивность, эгоистические и непомерно потребительские интенции. Но как добиться этого? Возможное решение в создании искусственного мозга. В таком случае исключается зависимость личности от существующих генетических программ психологической деятельности. Здесь мы порываем с природы человека, а тем самым предполагается конструирование нового вида сознания, что требует разработки его новых ценностно-смысловых и деятельно-волевых структур, проектирования подходящих для бессмертного существования экзистенциональных программ. Реплика. Природа нам этого не позволит. У нее есть своя программа нашего развития. Осознать заранее установленное в нас зло нашей эгоистической природы и пожелать изменить его на противоположное – наша задача. Но как только мы пожелаем измениться, сможем найти путь к этому в виде методики Каббалы. Поначалу любому человеку это покажется мистическим, но страдания вынудят нас с этим согласиться. А лучше и без страданий, заранее до их прихода к нам, задуматься о единственной причине всех проблем и кризисов – нашем эгоизме.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.